Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это небольшой такой мини-скандал, который разгорелся сегодня в Кремле по поводу комментариев некоторых телеканалов, на которые попал слайд с засекреченной системой «Статус-6». Непонятно по контексту, идет ли речь о сознательной утечке или о несознательной. Но так или иначе, некий как бы особо секретный слайд почему-то начали рассматривать не так, еще тогда, когда все журналисты были на месте и объективы камеры, как говорится, были нацелены на совещавшихся. Хотя, по идее, есть какое-то время протокольное для съемки, после чего журналистов удаляют и дальше начинают обсуждать совершенно секретные вопросы.
Более того, в кабинете главы района советского времени карта района, на которой расположены там, пардон, некоторые объекты,
да,
она находится за шторками.
За шторкой,
это
да.
Вот вонючий районный руководитель, который, так сказать, ну, на самом деле, конечно, любая уборщица может залезть под эти шторки и посмотреть, но крупным планом лишнего догляда, так сказать, к этой информации не полагается.
Угу. Вот, поэтому сам по себе факт, что при представителях прессы, которые, видимо, не все имеют совсекретные допуски, а уж тем более для того, чтобы знакомиться там не с абстрактными какими-то совсекретными данными, а теми, которые к ним не относятся. Вдруг при них начинают обсуждать именно эту совсекретную систему, да еще так
ловко. Они потом выкладывают на экране телевизора, на секундочку, на всю страну.
Ну, значит, там показывают слайд какой-то. То есть ее не просто обсуждают словесно, знаешь, с выключенным звуком, а показывают какие-то картинки. Вот эта картинка как раз попадает в кадр. Значит, но здесь более интересно то, что и представляет собой эта сама по себе совсекретная система. Речь идет о так называемой океанской многоцелевой системе «Статус-6», разрабатываемой ЦКБ «Рубин». Это тот самый, который разрабатывает подводные лодки. Речь идет, судя по информации на слайде, о некой массивной торпеде, обозначенной как самоходный подводный аппарат, с дальностью хода чуть-чуть до 10 тысяч километров и глубиной хода около 1000 метров. Ну, это примерно вдвое глубже, чем любая подводная лодка на сегодняшний день ныряет, за исключением вот утопшей этой золотой рыбки, которая была целиком сделана из титана, подводной лодки «Комсомолец», которая тоже вроде могла на 1000 метров погружаться. Но она стоила бешеных денег, ее больше никто не воспроизводил ни в нашем, ни в чужом флоте. Так что стандартная глубина погружения атомной океанской лодки – это где-то порядка полукилометра, то есть 500 метров. Здесь, значит, аппарат уходит как бы за границу того, где его можно достать. Вот, к нему прилагается некий боевой модуль, который далее обеспечивает поражение важных объектов экономики противника, согласно слайду, в районе побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодным для осуществления в этих зонах военной, хозяйственной, экономической и иной деятельности. В качестве носителей этой системы указаны специальные атомные подводные лодки проектов «Белгород» и «Хабаровск». Я что хочу сказать, что, во-первых, если у этого подводного аппарата дальность хода до 10 тысяч километров, то это значит, что его можно спокойно запускать прямо с базы какой-нибудь. Ну, например, я не знаю, находящийся в Ледовитом океане, который может там пересечь там Ледовитый океан, войти в Атлантику и далее, так сказать, приблизиться к какому-то побережью. Но самое интересное не это, а то, что в свое время, когда только разрабатывалась советская атомная бомба, и водородная бомба, кстати, тоже, вставал вопрос о том, а каким образом ее, собственно, донести до потенциального противника, в данном случае до США. И поскольку средств доставки на тот момент категорически не было, то есть не было еще ни королевских ракет, которые, по сути, представляли собой на первом этапе глубокую модернизацию ракеты Вернера фон Брауна, не было никаких стратегических бомбардировщиков, потому что то, что было, это фактически скопированный один в один американский суперстартокрепость, который был вот Б-29, тот, который бросал атомную бомбу на Хиросиму. Там несколько самолетов были захвачены в конце войны американских, которые по ошибке залетели в Россию. Потом скопированы один в один. Они дали известный самолет Ту-4, который, собственно, в то время был единственным вариантом вообще носителя какого-либо ядерного оружия, не говоря о том, что оно уже было достаточно объемным само по себе, эту бомбу еще не на всяком самолете можно было унести, не говоря о том, что его можно перехватить. И вот в этот момент академик Сахаров, отец, которого называют отцом водородной бомбы, что не вполне справедливо, кстати, потому что он скорее перенял идею другого ученого, так сказать, и развил его в достаточно большом коллективе сотрудников. Но он предложил региональный метод доставки этого атомного оружия к берегам Соединенных Штатов. То есть суть была в том, что его надо загрузить в какую-то массивную торпеду. Эту торпеду, грубо говоря, выстрелить по побережью Соединенных Штатов, причем не особо целясь. Вот. А далее, поскольку эта страна океанская и как бы там достаточно много городов сосредоточено на побережье, при подрыве этой торпеды создастся такая мощная волна, которая, в общем, смоет вот все это, так сказать, побережье на достаточно большую глубину и обеспечит, кроме того, еще и радиоактивное заражение. Вот для меня в этой истории со статусом 6 самое удивительное то, что уже через 60 лет после того, как эта идея была предложена, уже умер ее отец от идеи, от нее самой отказались, она снова фигурирует в разработках российских военных как некое сверхсекретное, сверхновое оружие. Хотя на самом деле речь идет об идее, которая обмусоливалась и была отвергнута как неудачная еще 60 лет назад.
Ну, несколько штрихов к обмусоленности и отвергнутости этой идеи. Значит, сама по себе концепция о том, что на каком-то грузовом судне можно подплыть к берегам Соединенных Штатов и опустить на дно в ждущем режиме, чтобы лежали, условно говоря, ядерные торпеды, ракеты, не пойми чего, с каким-то уже относительно маленьким радиусом, чтобы в нужный момент по сигналу сверху, так сказать, можно было дать сигнал, и она оттуда, так сказать, взлетает или просто идет под водой, так сказать, и поражает какие-то объекты уже на небольшом расстоянии. От этой идеи отказались по целому ряду причин. Ну, первая причина, что надежность этой техники, она как бы слабенькая.
Ну, да.
По вполне понятным причинам. Она должна десятилетиями лежать на дне и ждать своего часа. И при этом не скородировать, и все должно работать, и сигнал должен пройти туда и обратно. В общем, целая песня, что оказалось, что это технически сложно сделать. Более того, отчетливо понимая, что она находится за пределами, так сказать, нашей зоны патрулирования, понятно, что рано или поздно эту торпеду или группу торпед найдут, обнаружат и вытащат противники, и вероятность этого высока, потому что способы поиска этих ракет, они постоянно совершенствовались, совершенствуются, и рано или поздно найдут, и будет большой скандал, и вообще, собственно, было подписано определенный ряд соглашений о том, что вот так вот, я не знаю, насколько они были открыты для общественности, но ряд соглашений таких военных с американцами о том, что вот такие ждущие торпеды-ракеты, значит, ни они ни у нас не размещают, ни мы у них не размещаем. Такая договоренность вроде как состоялась, уж не знаю, насколько она получила освещение в прессе, но втихаря, так сказать, подобное соглашение было сделано, и оно было в интересах обоих сторон. Так и поэтому на эту тему согласились. Это первое. Значит, второй термин, который употребляется в грязной бомбе, в радиоактивной, он длительное время, она муссировалась как кобальтовая бомба. Ну, потому что там большое содержание радиоактивного кобальта образуется, который вносит, значит, загрязняющий характер. Просто этот термин для наших слушателей, чтобы было понятно, о чем идет речь. В отличие от нейтронной бомбы, которая является чистой бомбой, она не оставляет радиации, она убивает просто импульсом и ударной волной, то кобальтовая бомба как раз обладает малым, так сказать, импульсом, малой поражающей способностью, но является сильно ядовитой после взрыва и наносит какой-то урон. Приблизительно по этой же причине и те, и другие признали, так сказать, и втихаря договорились мы с Соединенными Штатами, что мы вот эту гадость производить не будем. Ну, как-то уж совсем нелогично вообще даже ее употреблять. Ну, ты рванул, и потом загаженная территория на 200 лет, например, обширная. Ну, кому это надо, так сказать, ну, даже... Вот эта тема отказались. Ну и последнее, насчет волны. Провели море экспериментов, расчетов, так сказать, по этой части. Выяснили, что самые даже мощные водородные бомбы, какие там типа царь-бомбы, которые 60 мегатонн, так сказать, вот реальные, можно до сотни довести достаточно легко, как бы можно было организовать. Они, в общем-то, цунами, так сказать, большое не создают. По причине своей, а, маломощности, б, формируется другой гребень, не такой, как у цунами, с другими способностями. И вот это вот наката на 15-20 километров, чтобы захлебнуть весь Нью-Йорк и снести все, все эти самые небоскребы, такая волна не образуется. И таких бомб не создается, потому что понятно, что землетрясение по своей мощности, оно мощнее, чем взрыв любой самой крутой бомбы, там в сотни, в тысячи раз.
Но даже не каждый из них приводит к цунами, я заметил.
Не каждый из них, да, требуется, чтобы еще было дно соответствующее.
Ну, там много.
Да, и гребень волны должен быть другой. Короче говоря, от этой темы действительно давно отказались. А на эту тему снято море научных фильмов, которые показывают по телевизору, демонстрируют. И то, что у кого... да, и последняя вещь. Вот эта последняя разработка, о которой мы ведем речь, она сделана как модификация вот той самой задумки. Значит, с мыслью о том, что это не это автоматическое, она не управляет, не, там нет экипажа в этой, поэтому у нее такая большая дальность. Она запускается и управляется сверху, значит, каким-то радиоуправляемым способом, и может пройти вот эти 10 тысяч километров и там нанести урон. Там экипажа нет. Это фактически размером с маленькую подводную лодку получается такая ядерная торпеда с мощнейшим зарядом. Смысл ее. Но техническая сторона управления, она все равно осталась. Физику отменить нельзя. Для того, чтобы лодка, например, атомная подводная, связалась с штабом управления, ей надо все равно всплывать, выбрасывать буй. И после этого, так сказать, она может с космосом пообщаться и через космос связаться с командованием. Полноценной связи между лодкой, которая нырнет аж на глубину километр, и поверхностью пока не придумали. По вполне понятным объективным причинам, потому что вода соленая, она, так сказать, благодаря этому обладает большой проводимостью, она выполняет экранирующую функцию для радиоволн. Поэтому на мой взгляд, это какая-то туфта, это какая-то сферический конь в вакууме, так сказать, и что это обсуждать?
Я тоже подумал, вот как вывод, что это явно какой-то фейк, потому что, помимо всего прочего, ну, прикинем такую простую деталь. Если ядерные вооруженные силы – это некая триада, так сказать, воздушные, морские и так далее, и сухопутные, то понятно, что весь удар, так сказать, скажем, морских и сухопутных ядерных сил, вот эти вот ракеты, шахтного базирования, я имею в виду американцев, не только нам, вот, он рассчитан где-то примерно на полчаса подлета. Да? Значит, если это полчаса подлета, то примерно ему адекватная сила ответа, которая у нас существует на территории, в воздухе и там где угодно. Но даже если этот аппарат «Статус-6» обладает дальностью хода в 10 тысяч километров, это надо прикинуть уже, сколько там вообще должно быть всего, горючего, топлива и так далее. То есть, скорее всего, это атомная подводная лодка, значит, соответственно, она достаточно должна быть высокой степени автономии. Атомные подводные лодки, которые вот ходят там в многокилометровые маршруты, они вообще не самоуправляемые механизмы. При них есть экипаж, который не только обслуживает эту систему, то есть обеспечивает их функционирование, а кроме того еще и, так сказать, исправляет там что-то, если вдруг возникают какие-то нештатные ситуации, в частности, которые возникла как раз на подводной лодке «Комсомолец». Спрашивается, а вот в этой вот торпеде эти безопасности будет справлять кто? Она будет стопроцентно надежной, что маловероятно? Или же, так сказать, рассчитывают их тоже электронными методами, типа радио, так сказать, исправлять в автоматическом режиме? Ну и самое существенное, 10 тысяч километров под водой пройти, это надо за сколько времени? Это месячный поход. То есть это фактически означает, что на тот момент, когда стороны, если это такое оружие существует, стороны объединяются ядерными ударами, и уже не по одному разу и все ракеты кончатся. Тут только вот эта вот самая суперторпеда, она будет проплывать где-нибудь половину пути.
Ну, Валер, тут предполагается, что она вот как тот ждущий вариант, она должна в мирное время подплывать, у Флориды где-то там затаиться и ждать сигнала. Если так и проходит штатное время ее дежурства, она разворачивается и уплывает обратно. Ее где-то в море там поднимают и перезаряжают, и отправляют. То есть вот такая ждущая торпеда такая.
Саш, вот
еще раз говорю, так сказать, это все, ну, какая-то фантастика дурного тона.
Я про ждущий режим ничего здесь не слышал и не читал. Я тебе просто хочу сказать, что если она хотя бы идет на глубине этой 1000 метров, то для этого требуется серьезное обеспечение вот работы ее механизмов, и это будет делать тупо кто? Вот хотя бы на этом этапе, да? Я не говорю уже про то, что даже если она залегла на какой-то территории там вблизи Флориды, условно говоря, то для того, чтобы достичь побережья, ей все равно потребуется несколько часов.
То есть... Ну, Валер, во-первых, у нас есть несколько маршалов. Ты знаешь, у нас есть маршал Колокольцев, маршал Золотов сейчас.
Из всего этого...
Маршал Шойгу.
Есть
еще парень, который верит, что он нашел амфоры.
Саш, я...
Вот в подводных делах рассекает больше нас. Он по две штуки амфоров за раз находит.
Я по этой случаю, у меня есть просто две версии. И представляю нашим самим слушателям выбрать, какая из них наиболее соответствует действительности. Первое, это то, что это все вместе просто спектакль, фейк, с затеянной какой-то секретной системой, которую якобы показали, вокруг этого шум, для того, чтобы привлечь внимание к этому совещанию, о том, что там как бы какие-то секретные вещи, это раз. Это вариант положительный. Вариант отрицательный, это те, что все те, кто там совещаются, рассматривают эту систему всерьез. И, соответственно, являются полными идиотами, поскольку вот по выше поименованным причинам говорить о ней всерьез невозможно. 60 лет назад уже было невозможно об этом говорить, поэтому ее тогда и оставили. А уж возобновлять ее сейчас, да еще как сверхсекретная система, и называть его каком-то статусом 6 многоцелевым, океанским, разрабатываемым ЦКБ Рубином там и прочее, прочее. Но если хоть что-либо из этого верно, например, то, что такую систему разрабатывает ЦКБ Рубин, а ему на это выделили деньги, значит, тот, кто его выделил, ну, полное дерево. Потому что, ну, на это финансировать нельзя, это лажа. Просто в чистом виде. Поэтому вот такие итоги совещания по оборонному комплексу, они сразу же, вернее, такие мысли по поводу этого совещания по оборонному комплексу сразу пришли в голову после того, как только мы узнали об этой сверхсекретной системе, которая была предложена на нем.